During the Old Testament
times, во время Ветхого Завета один из законов, один из областей законов был очень важен для Израиля, и он касался Шаббата. Одна из причин была, что самый большой самое большое проклятие было... Что случилось? После того, как они вышли из-под Вавилона, сразу после нескольких... Потом на протяжении нескольких столетий раввины разработали целую кучу законов разных, которые нужно было добавить к закону, который вы можете найти в Библии, в Ветхом Завете. Законы в Ветхом Завете, вы можете назвать их абсолютными. Закон Шаббата был такой, что храните субботу, храните ее святыню, потому что шесть дней Господь трудился, на седьмой Он отдыхал. Поэтому вы отдыхайте на седьмой день. И там были какие-то общие постановления, которые давались в Ветхом Завете о праздновании Шаббата и не делать работу на шестой день. Но на протяжении периода в Ветхом Завете на протяжении Ветхого Завета некоторые законы не развивались. И время Ветхого Завета... И потом раввины составили еще множество всяких законов, которые вы можете, что вы не можете делать во время Шаббата. И одна из вещей всегда была частью каких-то легальных запретов или легальных разрешений. И эти законы все, они были подстроены под человеческую жизнь. И как пример, например, который я давала вам вчера, это то, что, допустим, коза упадет в яму, или же человек упадет в яму. Если, допустим, ковчег упадет, потому что если даже если суббота, и если у тебя упадет ковчег, ты должен вынуть его оттуда. А если упадет человек или твой ребенок, то сразу его не надо вынимать, потому что с ним все будет хорошо. Ребенок может дожить там и до завтрашнего дня, и все с ним будет в порядке, все с ним будет хорошо. И вы сможете вытянуть его завтра. Поэтому вы оставляете ребенка на ночь в яме. Это было то, как закон работал. Как я уже сказал, что были различные ситуации, когда закон был перефразирован и становился таким, знаете, гибким. Например, церемония бракосочетания в Ветхом Завете, особенно во времена Ветхого Завета, церемония бракосочетания была очень большой, был очень большой праздник. И вот это празднество, бракосочетание, оно всегда, за этим всегда следовал брак. И брак был... люди женились друг с другом, и там не было такого, что проповедник или священник там говорил, что они объявляют вас мужем и женой, как, допустим, сейчас в наше время в церквях делается. Такого раньше не было. Просто в определенное время пара пара собиралась и шла в свой дом, и там проводила первую ночь свою совместную. И все гости, которые приглашены были, они ночевали в зале дома, допустим, да, в жилой комнате. И на следующий день начинался праздник, и начиналось торжество. Оно могло длиться 3 дня, 4 дня, 7 дней. Даже в некоторых ситуациях могло и 8 дней продолжаться это торжество. И вы увидите, что Иисус пошел на одну из таких свадеб. Может быть, он, которая не длилась 7-8 дней, но тем не менее он пошел на свадьбу, которая уже какое-то время продолжалась, потому что в Иоанна написано о том, что Кане Галилейской проходила эта свадьба. Это бракосочетание. И там было написано, что у них закончилось вино. И тогда он превратил воду в вино. И вот это празднество, бракосочетание, свадебное празднество, и говорили, что если это празднество будет до или после субботы, шаббата, и будет руководиться раввином, то тогда это нормально, потому что брак был дан до того, как закон пришел. То есть в соответствии с мнением раввинов, брак существовал до того, как пришел закон. И когда пришел закон, то есть бракосочетание было в первом бытии, а закон пришел тогда в исходе, в последних главах. Поэтому бракосочетание людей гораздо важнее, чем закон. Поэтому было нормально, что вы нарушите закон субботы для того, чтобы праздновать свадьбу, потому что это более фундаментальная истина. И как я уже говорил, когда Давид пришел и зашел в храм и взял хлеба со стола приложений, то вот эта вся ситуация и наше понимание этой ситуации, она таково, что Давид, он был помазанным человеком Божьим, и поэтому в каком-то понимании он был свят, святой, потому что он был помазан Богом. И он был голоден. И там говорится, что он был голоден. И для того, чтобы удовлетворить свою жажду, утолить свою жажду, для человеческого существа это более важная потребность, чем закон. И оно существовало раньше, чем закон. Поэтому почему не было осуждения Давиду за то, что он сделал такую вещь, как взял эти хлеба? А он, потому что он утолил ту нужду, которая была до того, как был составлен закон. Конечно, мы можем не согласиться, но тем не менее, это была та причина, почему такие вещи могли иметь место. И что это еще показывает? То, что даже если закон абсолютен, есть всегда есть какие-то аспекты закона, которые могут быть гибкими. Я хочу обратить ваше внимание как раз на это, чтобы вы могли иметь какое-то сравнение между абсолютным законом и Богом, который позволяет иногда нашим обстоятельствам и закону опуститься на человеческие нужды. Кто не знает. В период Нового Завета территория храма, у них был знак, там, даже на заборе, можно сказать, такой на каменном заборе было написано, там было, как я уже сказал, 13 входов. И там было плак. И там какая-то была вывеска, и там написано, что вход только для евреев. И язычники, которых поймают на территории храма, их кровь будет на них самих. Может быть, это не точное то, что там было написано, но очень так, перефразировал я, да? И мы знаем, что это действительно существовало, потому что такие вывески нашли при раскопках храмов, двух храмов. То есть такие вот специфические даже надписи были в раскопках, которые совершались вокруг храма. Это означало, что если ты не еврей, и если ты зайдешь в храм, на территорию храма, то тогда тебя убьют. Это то, что означает. Конечно, сначала тебя должны поймать. Но я думаю, что для них это будет очень легко сделать. Есть история в книгах Деяния, которая связана именно вот с этим. С одной стороны, когда Павел был в Иерусалиме, это было где-то в 20 главах Деяния, когда Павел был в Иерусалиме, его осудили, это Тит, по-моему, и то, что он провел Тита на территорию храма, и там запрещено было язычникам находиться на территории храма. И тогда там... И солдаты спускаются тогда с крепости, и они приходят и захватывают Павла и пытаются его увести оттуда, чтобы пытаются оградить его, чтобы толпа не убила его, потому что они были настолько злые. Павел-то на самом деле ничего делал, он ничего не оскорбил никого, но они были злые, что Павел позволил тому, что не язычник пришел на территорию храма, и они готовы были Павла убить за это. И это заставило Павла срочно уйти в Рим, бежать в Рим. И евреи в Новом Завете были очень такие непонятливыми, если что-то касалось того, что если кто-то помимо евреев мог зайти на территорию храма. Если вы посмотрите на картину храма во времена Нового Завета, это было не просто храм, то меняльщики монет находились. И вы помните, да, как Иисус разгромил эти столы. Дальше вот эта область была, там была территория храма, миновщики там были. И вот тут находилась вот храм. Здесь было очень много ограничений, кто мог туда войти, потому что тут были складские какие-то помещения, там были еще какие-то помещения, и это означало... Вот это вот место было там, где сидели женщины. Женщины и мужчины, которые несовершенные во всех планах. Они тоже могли находиться в этой комнате. Тут, в этом месте, тут находились мужчины, израильтяне. И вот именно вот в этой области находилось место для священников, где находился алтарь Божий и место для приношений. И вот здесь был храм сам по себе. И он был окружен вот всей вот этим пространством. Это была вокруг него каменная стена, и там было 13 входов. И вот на эту территорию храмов мог войти только еврей, ни в коем случае никакой не язычник. Только евреи могли войти и пройти сквозь вот эти каменные стены. И вот крепость Антония находилась вот здесь, на северо-западной стороне горы поклонения. Вы поняли, да? Какие-то еще вопросы есть у вас? Это значит, что язычники... Если человек был обращен в иудаизм, он мог зайти туда. Одна из интересных вещей для меня, я надеюсь, что вам тоже будет это интересно услышать, то, что в Новом Завете, времена Нового Завета, самой большой проблемой между христианами и иудеями, это не был вопрос, является ли Иисус Мессией или нет. До сегодня... Самым большим камнем преткновения является не то, что Иисус Мессия или не Мессия. И кто-то из вас может сказать, что? И это не было, и это не является таковым сейчас. Потому что было очень много мессий, которые восставали во время 1-2 столетия. Там был Иуда Галилеянин. Он встал и сказал, что он Мессия, и много людей следовало за ним. Потом был еще... Там еще был кто-то, кто... И на дорогах Иудеи и Галилеи были тысячи людей, которые были распяты. И распятие было заключено в том, что людей распинали на кресте и оставляли там умирать. И вороны кушали плоть человеческую, которая висела на кресте. И эти тела, они могли висеть там месяцами на кресте. И даже после этого эти кресты, когда людей там съедали, допустим, они могли еще годами стоять вдоль дорог до тех пор, пока оттуда не снимали тело или же крест. И еще один пример знаменитый был. 1302 году или 1305 году иудеи в Иудее, они восстали второй раз против римлян. И в начале вот этого восстания один из главных раввинов, он заявил, что за имя такое? Он заявил какого-то человека, что он и есть Мессия. И в течение истории евреев на протяжении 2000 лет, то там, то сям, в еврейском обществе возникали люди, которые заявляли, которых либо признавали как Мессию, в качестве Мессии, или же сами заявляли, что они есть Мессия. И это их не считали, еретиками. Что неправильно, да, но это не еретики. И в 1990-х годах один из очень важных раввинов сказали о том, что Манак Мурши, какой-то дядечка, был Мессия. Они решили, что в Израиле они на своем собрании решили вот этого человека назвать Мессией. И его инкарнировали. Но в его... ему повезло, что до того, как они провозгласили его Мессией, он сказал, я не Мессия, не надо этого делать. У меня нет никакого подтверждения того, что я Мессия, поэтому, пожалуйста, не делайте этого, не провозглашайте меня Мессией. И они не сделали это. Но многие из них, они были удивлены, что... потому что они были уверены, что Он является Мессией. Поэтому идея того, что кто-то встанет посреди евреев и станет Мессией, это не главная проблема даже между евреями и христианами. Самая большая проблема, которая всплывает между христианами и христианами и евреями в то время и в наше время, это то, что еврейский мир могут принять людей, христиан, если они также будут посвящены, если они будут проходить церемонию посвящения иудейскую и будут соблюдать все законы еврейские и будут подчинять себя авторитету раввинов. Итак, что же происходит? Если человек становится христианином, тогда получается, что человек выходит из-под покровительства раввина, потому что сейчас они видят себя, что у них есть особенная связь между человеком, между раввином и Богом. И люди считают, что они должны проходить учения раввинов и быть подчинением у них. А если не евреи становятся христианами, то тогда, естественно же, они не хотят идти и обрезаться, потому что у евреев есть обязательство, что каждый человек должен пойти обрезание. И учение церкви было такое, что у вас вы будете иметь те же самые, грубо говоря, бонусы через веру во Христе, и вам не надо обрезаться, вам не надо становиться евреем для того, чтобы получить спасение. Поэтому язычник ты или же ты еврей, если человек становится верующим и верит в Иисуса Христа, то тогда он не будет находиться под влиянием и никогда не будет подчиняться традициям иудеев. Поэтому это и является проблемой между евреями и христианами. И фундаментально это действительно до сих пор является проблемой такой между христианами и евреями. Какая самая важная церемония, которая есть у нас в христианстве? Первое. У нас есть церковь воскресения. Мы празднуем Рождество, мы празднуем Пасху. Празднуете ли Пасхова? Тоже Пасха, только именно само празднество, я так понимаю. Празднуете ли вы день празднования Ханука, все вот еврейские праздники, соблюдаете ли вы, нет? Или Йом-Кипур? Вы прославляете Бога на еврейской субботе, в еврейский шаббат, который начинается вечером в пятницу и заканчивается ночью в субботу. Все вот эти религиозные традиции и действия, которыми мы следуем как христиане, они отличаются от тех, которым следуют евреи. Абсолютно разные. У нас нет какого-то... Мы никак не перекликаемся. Вы соблюдаете ли кошерный закон? Кошерный закон говорит, что вам нельзя кушать свинину ни в какой форме. Ни бекон, ни ветчину, ничего. Вам нельзя кушать ничего морского, кроме рыбы со скелетом. Это значит, никаких креветок, никаких раков, никаких моллюсков, в общем, никаких крабов, ничего. Вам нужно есть только какую-то определенную еду. И так это происходит. Поэтому есть очень много разных деталей в этом кошерном законе. Если человек действительно истинно еврей, и он следует традициям, то тогда он будет следовать закону кошерному. А как насчет вас, христиан? Вы собираетесь следовать этим законам? Или же, допустим, в еврейской семье, в традиционной еврейской семье есть четыре комплекта посуды. Два там для одного дня и два для восьмого дня Пасхи. Потому что по закону еврейским вы не можете мешать воду это редки, мясо, еще что-то. Вы не можете пить йогурт и кушать бекон. Вы не можете пить йогурт и... или каким-то мясом. Вы не можете пить молоко и есть говядину. У вас не может... тоже или сыр, или еще что-то. Я, допустим, очень люблю определенные пиццы с сыром. Итальянский соус на пицце, сыр. Ой, обожаю это. Но истинный еврей никогда не прикоснется к этому. К итальянской пицце, потому что там есть мясо. Даже если там не находится свинина, если там есть мясо, и если там есть сыр, то это был запрет, потому что написано, что ты не можешь варить ягненка в молоке матери своей. И раввины до Нового Завета говорили, что это означает, что вы никогда не можете есть молочные продукты с мясом. Там где-то полтора часа разница должна между потреблением вот этих продуктов. Если вы не желаете жить вот этими законами и такими ограничениями, там еще есть разные, но эти самые главные, то тогда вы не можете исповедовать иудаизм и жить иудейскими законами. И это то, что отличает христиан от евреев. Христиане, они следуют и полностью другому стилю жизни. С самого первого столетия большинство христиан первого столетия, они были иудейскими христианами, они были евреями. И тем не менее, когда они стали христианами, они не следовали всем законам и традициям, которые были на то время, потому что они... У них было другое понимание истин, сущности Бога и сущности Божьих законов. И таким образом, Ветхий Завет, в то время, которое мы рассматриваем, закон, он не был настолько строгим. А в Новом Завете закон стал очень-очень строгим. Очень структурированным. И если вы не слушались и не подчинялись всему конкретно и точно, и четко, то тогда у вас не было никакого шанса попасть в место Авраамова ложа. Поэтому большинство евреев, иудеев, типа Петр, там вот эти все ученики, они пытались вроде быть хорошими евреями, иудеями, и в то же самое время они не всегда исполняли, не всегда успешно подчинялись и исполняли закон. Они надеялись, может, Господь помилует нас и простит нас. Поэтому у них никогда не было такой уверенности. Ну а какая надежда вообще для верующего? Что может успокоить верующего? Подумайте о Джон Уэсли, когда он стал христианом. Что он сказал? Он сказал, «Я почувствовал, как мое сердце согрелось, и в этот момент я понял, что Христос простил меня, даже меня, простил меня». И он стал иметь особенные отношения с Господом. Поэтому здесь это не какая-то система в иудейском мире. В иудейском мире это все идет с Ветхого Завета. В иудейском мире система такова. Закон, суд, наказание и смерть. В Новом Завете для христиан закон уже был исполнен, и вместо этого как бы Бог привестил вас в семью Божью. Абсолютно в другую систему. И для нас, как верующих, создана абсолютно другая система, которая отличается от системы, которую для себя построили иудеи в Новом Завете. В еврейском мире он, в принципе, так и работает, этот мир, что им нужно достигнуть праведности. И если они будут сделать достаточно, то, может быть, Бог позволит им войти в Царствие Божие. А как для христиан, христиане же, идея в том, что ты через веру в Иисуса Христа вышел из закона, вышел из суда, смерти и наказания и перешел в другую ситуацию. Ты становишься частью Божьей семьи. Твоя вечность, она не начнется, когда ты умрешь. Твоя вечность начинается, когда ты становишься верующим в Иисусе Христе. И как верующие в Иисуса, мы начинаем переживать что-то небесное уже сейчас. И в этом и состоит разница между не между теологией Ветхого Завета, а концепцией иудаизма в Новом Завете против новой и против учения, которое преподавалось христианам в Новом Завете. Но теология Ветхого Завета показывает нам, что те же самые базовые идеи касательно Бога, любовь, милость, искупление, прощение, благодать, все это мы можем найти и в Ветхом Завете также. И люди Израиля, они, например, во времена Давида или во время Езекии, люди Израиля, они не видели Бога как такого ужасного царя, который сидит и просто ждет, когда они делают что-то неправильное, чтобы он мог судить их, наказывать их и разрушать их. Те неизраильтяне думали так о своих богах, а люди Ветхого Завета любили Бога, своего Бога, иудеи. Они служили Ему. Они служили им. И закон не обязательно означал, что на них какое-то бремя лежит. А больше оно означало, что закон помогает им структурировать и организовывать их общество и жизнь в обществе. И в большинстве своем хранил их более здоровыми, хранил их в достатке, гораздо лучшем состоянии хранил их, чем их соседи жили. Поэтому евреи, израильтяне Ветхого Завета, для них Бог, Он был Бог благодати, Бог милости, Бог любви и был благим Богом. Конечно, Он мог быть также и Богом справедливым, Богом гнева и таким Богом. Да, но они жили в другое время и в другом мире. И люди, которые имели высокую позицию, очень часто были, например, цари. Очень часто люди, которые были гневливые, которые были злые, которые были плохими людьми, и дела, которые не делали. То есть были такие люди тоже, да? И если вы посмотрите на Бога в Ветхом Завете, если вы посмотрите культурную ситуацию, по мнению Израиля, бога других народностей были гораздо хуже, и короли, и цари, и вассалы, и все в разных нациях, которые были вокруг него, они были гораздо хуже, чем у них были. И суд, и наказание, и все остальное было гораздо хуже, и все это было связано с Богом в Ветхом Завете. Поэтому евреи, они считали, что их Бог, он гораздо более благой или более хороший, в отличие от других. С негативной точки зрения, мы иногда сегодня... Так, окей. Вы должны понимать, что теология Ветхого Завета помогает нам понять, что Бог Ветхого Завета, он действительно существовал, и он очень похож в большинстве своем, схож с Богом Нового Завета. Там не два разных Бога. И также у нас не два разных завета, а у нас один завет — это история о Боге и людях Израиля, и второй, и как Бог взял одного человека и родил своего сына. Родил своего сына в Новом Завете и спас мир через это. Поэтому таким способом вы можете объединить этих два Бога. Но вам очень быть осторожным надо, когда вы соедините ваших пониманий двух Бога Ветхого и Нового Завета, чтобы не сделать каких-то ошибок. Давайте быстро с вами поговорим о Завете. Я считаю, что очень важно, чтобы мы с вами коснулись, что цель Завета была познавать Бога. И вообще теология Ветхого Завета, главная структура, которая была использована, это концепция Завета. Ой, Ковчега, концепция Ковчега. Нет, завета. И завет заключал... И главное было то, чтобы люди пришли к познанию Господа. В еврейском мире, в мире Ветхого Завета, чтобы познать Бога, ты можешь назвать это холистическим и экзистенциальным знанием. Познание Бога таковым является, которую вы получаете через житие в общении с другим человеком. То есть общение с Богом вы можете получить только через практические отношения, не какие-то интеллектуальные, а через практику, живя и общаясь с людьми. И, например, Ветхий Завет наполнен много там есть свидетельств человеческих касательно Бога. И они основаны все на человеческом переживании, личном переживании, которые мы можем, эти истории мы можем прочитать с вами в притчах, в псалмах, в исторических книгах, и основаны эти переживания все на личных переживаниях. И только через личные переживания Бог, как бы люди узнавали Бога. И через личные отношения они могли познать, какой Бог является на самом деле, каким Бог является на самом деле. И смысл завета был тот, что люди заключали заветом Бог для того, чтобы познавать Бога лучше. И в контексте завета Бог помогал людям учиться познавать себя. И это отличало его от всех других богов. И это был такой продолжительный процесс, это было такое продолжительное откровение, начиная со времени, когда Бог вывел народ из Египта в исходе, и все это и продолжалось это на протяжении всего Ветхого Завета. И также это продолжается и во времена Нового Завета. Милость. Божественная милость была одна из самых больших элементов, которые можно было найти в этом завете. Там было два слова, как я с вами говорил, хесед и рахамин и хесед. Они связаны с Божьей милостью касательно людей, направлены на людей. Рахамим похоже на отношение ребенка и мамы. Это идея такой близости, любви, сострадания, которую имеет родитель по отношению к ребенку, и ребенок, который имеет по отношению к своей матери. И это одно из двух вот этих слов, которые относятся к милости Господу. Вы можете себе представить, как Бог относился по отношению к своему народу, Израилю. То есть вы через вот эти отношения мамы и ребенка можете понять, как Бог относился к своему народу. Хесед это сострадание и милость, которую Господь показывает к своему народу. Он медленен во гневе, он долготерпеливый, он показывает сострадание и похожие, но аналогичные вещи. И слово «хесед» 200 или 270 раз употребляется в Ветхом Завете. И в основном в книге псалмов больше половины используется это слово. И это особенно оно касается отношений, когда кто-то страдает под гнетом греха, кто-то страдает от каких-то ситуаций. И многие из нас, у нас есть ситуации, когда мы видим, что кто-то страдает из-за греха. Мы видим людей, которые страдают из-за греха. И иногда хочется сказать, что ну, это их вина, что они страдают от своего греха. Можем сказать тоже, что ну, они заслужили это, поэтому они и переживают такие переживания. В Ветхом Завете, с точки зрения Ветхого Завета, посреди Господь всегда сострадает своему народу. Даже если не получают то, что они заслужили, тем не менее, Господь всегда проявляет свою милость к ним. И Он все равно остается верным и заботящимся. И я закончу тем, что в прошлом году, наверное, в осенью позапрошлого года была женщина средних лет. И я познакомился с ней в Китае. Она не, сама не китайка, она работник из другой страны, но работает в Китае. И один вечер я получил письмо от своего друга, и он говорит, что эта женщина, и женщина, ее отвезли в, в больницу, и с такой проблемой, что нужно было делать операцию сердца. Им нужно было, им нужно в артерию шунтирование провести для того, чтобы сосуд мог снова пропускать кровь. И у нее была 90% блокировка сосуда. Если бы у нее не было срочной операции, то она, скорее всего, умерла. Она не жила таким здоровым образом жизни в тот момент. И она оказалась в очень тяжелой ситуации. Ей было необходимо... В долларах это было примерно... где-то 30 тысяч долларов, чтобы провести эту операцию и заплатить за вот эту вот срочную операцию. И у нее было немного денег, но почти что ничего у нее не было. Конечно же, не столько денег, сколько хватило бы. Поэтому, когда это послание разослали по своим друзьям, и те, которые люди знали ее, спрашивали, может ли кто-то пожертвовать какую-то сумму, чтобы помочь ей. И что бы вы сделали в этом случае? Вы скажете, жизнь тяжелая штука. Ты жила не очень-то здоровую жизнью. И, конечно же, то, что она ела, то, что пила, повлияло на ее здоровье. И спровоцировала необходимость этой операции. И можно было бы сказать, сама виновата. Если ты выживешь, то хорошо, молодец. Или же можно сказать так, хорошо, ты сделала много ошибок, но у тебя проблема сейчас, возникла проблема большая. И я помогу тебе, потому что такая ситуация могла возникнуть с кем угодно. Ты не будешь говорить, что надо же... И человек, находясь в вот этой тяжелой ситуации, в таких обстоятельствах, и если бы мы оказались в такой ситуации, и мы вроде бы как и виноваты в том, что мы в этой ситуации оказались, потому что сами виноваты были, то Бог же не убежит от нас и не скажет, это твоя вина. И это означает вот это слово хесем, хесед. Это такая милость, о которой говорит Ветхий Завет. И он говорит не один раз, не два раза даже говорится об этой милости, а 287 раз говорится об такого рода милости в Ветхом Завете.